Привет! Сегодня поговорим про интернет вещей. У нас в гостях Андрей Плавич из МТС. Он пришел не с пустыми руками, он принес гаджеты, он принес какой-то чемоданчик. Посмотрим, что внутри. Ну а перед тем, как начать, конечно же, нажмите лайк, подписку, колокольчик. Вот это вот все. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Андрей Плавич. Андрей, представься, пожалуйста, откуда ты, чем занимаешься, о чем сегодня будешь рассказывать?
Добрый день, меня зовут Андрей Плавич. Я работаю в компании МТС, руководитель центра разработки устройств и планирования сети интернета вещей. И поговорим мы сегодня об интернете вещей, о тех новых технологиях, тех новых возможностях, которые появляются в мире и в частности в России, для того, чтобы наша жизнь в целом стала лучше, интересней и проще.
Андрей, для меня всегда был интересен переход одной технологии, более старой, в другую, которая более новая и более широкая. Я говорю сейчас про M2M в прошлом. Это технология соединения через мобильную сеть различных устройств, которые коммуницируют между собой. Ну, самое простое M2M решение – это были банкоматы, это ворота, которые открываются, и прочее, и прочее. Сейчас интернет вещей, он фактически же поглотил M2M. То есть M2M является частью интернета вещей, IoT, или все-таки это отдельное направление?
Нет, это продолжение развития направления. M2M был первым шагом. То есть когда появился интернет, появились глобальные сети, пошел обмен информацией, информации стали обмениваться в первую очередь люди между собой, да, электронная почта, там какие-то смс-ки, пейджеры когда-то, да. Впоследствии информации стало становиться все больше, 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 и в какой-то момент информация стала получаться не только от людей, а от каких-то устройств, девайсов. Вот. Для начала это была простейшая информация, да, там какие-то сообщения. А сейчас это становится больше в том плане, что на текущий момент, ну, современные технологии достигли уже уровня, когда человек, наверное, обменивается информацией везде. Если еще несколько лет назад, там, в эпоху до LTE, там, мы больше информации обменивались, когда есть хорошая связь, то сейчас уровень скорости LTE позволяет нам находиться на связи, наверное, все время. И сейчас стали появляться сервисы, которые позволяют брать информацию от устройств. Они стали появляться раньше, конечно, сейчас они стали активно развиваться, потому что, насытившись обменом информации друг с другом, мы начинаем использовать информацию с девайсов, чтобы жизнь стала интереснее и проще, как я сказал. Ну, не знаю, я по себе могу судить самые банальные, простые сервисы, которые появились. Ну, раньше я шел на автобус и стоял на остановке, думал, когда же он придет. Сейчас я открываю телефон, смотрю, о, едет. Так, я уже знаю, сколько мне идти до остановки, плюс-минус 2 минуты, я прихожу, я не жду автобус. Хотя я не задумываюсь о том, что в каждом автобусе стоит специальное устройство, которое сообщает, где оно едет. Вот, я просто этим пользуюсь. Так и множество людей, да, используют различные сервисы. И их будет становиться в текущий момент все больше, больше, больше. Вот. Но интернет вещей – это не только получить информацию с устройства. Интернет вещей предполагает, что устройства начнут без участия человека вырабатывать какие-то действия. Ну, самые простые примеры можно привести там из раздела ЖКХ, да, протечка воды, перекрыть стояк, чтобы не затопило всех соседей, весь дом и так далее. Протечка газа, перекрыть стояк газовый, вызвать газовую службу для того, чтобы не произошел взрыв бытового газа, не пострадали люди. Это самые простейшие примеры. При этом датчик, который стоит в квартире, он среагирует, он передаст информацию в какую-то систему, которая на основе анализа данных с этого датчика примет решение, нужно ли перекрывать стояк или не нужно в текущий момент. Да? Просто я там открыл газ, спичку зажигаю, или вот он уже пошел, не дай бог, что-нибудь случится, нужно стояк перекрыть и дать сигнал какой-то. Это самые простые примеры, которые сейчас появляются. Пока они именно простые. А с развитием это будут, на мой взгляд, достаточно сложные системы, которые будут позволять людям и обезопасить свою жизнь, ну и сделать ее действительно удобнее и проще. То есть такие сервисы, как там увидеть, когда подъезжает твой автобус, явно разовьются и охватят очень много различных отраслей и возможностей. То есть жизнь обычного человека, она будет постепенно меняться. Ты умные домофоны, умные шлагбаумы, да, там умные города, ЖКХ то же самое, сельское хозяйство, те, кто связан с сельским хозяйством. То есть интернет вещей, он охватывает на самом деле все спектры жизни современного человека. Ну, естественно, затрагивает всех людей. Почему? Потому что если ты комбайнер, да, или там сельхозсотрудник, к тебе придут какие-то вещи, которые позволят там прогнозировать, какая будет урожайность. Ты сможешь смотреть данные. И, возможно, даже сами системы будут тебе говорить. Вышли поливалку там, не знаю. Сейчас семя нужно сеять. Вот мы общались с Россельмашем. Там, оказывается, глубина посева играет роль. Никогда не думал, я привык, вот сеятель ходит, вот рассеял. Оказывается, не, эта штука современная, она не просто рассеивает, она знает глубину, на какую нужно это зернышко погрузить. Причем эта глубина должна прогнозироваться на текущий год. Анализируются там остатки, состав почвы, еще что-то. И вот, оказывается, эта штука, комбайн современный, он не просто зерно кидает в землю, он его углубляет на нужное число сантиметров.
Ну, слушай,
и так далее.
Это все-таки уже пошел на стык с бигдатой, потому что мало автоматизировать это, так скажем, этот процесс сеяния, но необходимо еще и вот просчитать, а это уже область именно бигдаты, анализа больших данных, то есть все те устройства, про которые ты говоришь, они же в первую очередь, они мониторят, собирают и передают данные. А дальше это все уже анализируется в каких-то, на платформах, можно так сказать. И в прошлом были платформы M2M-ные, они были такие решения, так скажем, под конкретные задачи. Сейчас, насколько я понимаю, платформа IoT, она максимально универсальна, то есть это некая среда, в которой можно реализовывать различные сценарии.
Ну, в принципе, да. Другой вопрос в том, что, наверное, платформа не будет одна, там, единая, и вот только такая, никакая иная. Платформ будет много. Ну, опять же, если посмотреть приложение, как я говорил, по мониторингу транспорта общественного, явно есть экосистема вокруг, да. С одной стороны, есть платформа, которая выдается там госорганам, которые контролируют это все. Наверное, часть информации в ГИБДД поступает для каких-то вещей, ну, часть каким-то еще структурам. И при этом мы имеем приложение, которое выглядит, ну, как обычный пользовательский интерфейс, да, там Яндекс карты или официальное приложение транспорта. По сути, это все различные приложения, которые используют данные с одних и тех же девайсов.
А я вот читал недавно интересную статистику одной из аналитических агентств, выдал прогноз, что в сфере интернета вещей максимальное ускорение, максимальным драйвером рынка станут все-таки потребительские решения умного дома, то, что делает нашу жизнь там проще, интереснее, логичнее, удобнее. Тогда как изначально, когда только-только рынок M2M начал перерождаться в IoT, кстати, ничего, что я говорю IoT, а то вот есть разные же произношения. Есть IOT и есть IoT. Я вот приверженец церкви IoT, а вы как говорите?
Да без разницы.
Понятно.
IOT и IOT.
IOT, значит. Ну вот. Ну ничего, на нашей конфессии не будут ругаться. Так вот, в этом исследовании говорилось о том, что рынок будет развиваться в первую очередь за счет потребительских решений, тогда как изначально предполагалось, что драйвером рынка будет все-таки автоматизация производств и различных процессов, в том числе, допустим, в сельском хозяйстве. Для меня это тоже, в принципе, очевидно, что внедрение даже небольших каких-то сегментов, сценариев применения интернета вещей на производстве или так называемый smart grid, да, то есть энергетика, там эта технология дает мгновенный экономический эффект. Причем вне зависимости, сколько будет стоить внедрение. И зачастую вот стоимость внедрения обычно немножко останавливает компании, организации, потому что ну, это действительно дорого получать. Но эффект мгновенный и окупаемость этих решений... Кстати, сколько по сроку окупаемость таких решений, по вашему
это
опыту?
Это зависит от области. То есть в каждой области...
Допустим, в ЖКХ.
В ЖКХ, да, я бы сказал, что буквально в несколько лет возможно окупить всю инфраструктуру. Ну, давайте брать из расчета, когда смотрят на сходимость, срок поверки прибора.
Угу.
То есть, если мы ставим водяные счетчики, то явно мы будем стараться уложиться, чтобы следующие счетчики, ну, то есть к моменту установки, к моменту замены прибора, мы уже свели кейс, он окупился. То есть для счетчика воды это будет 6 лет, да? Для счетчиков электричества там приборы дольше служат 16 лет, соответственно, там и побольше срок окупаемости. Вот. Но в целом нужно сказать, что не совсем так. Действительно, рынок IoT, он ориентировался в принципе на B2B-сегмент изначально. Но при этом все понимали, что конечным потребителем, как я и сказал, будет обычное лицо, обычный человек, физическое лицо. Другой вопрос, что в большинстве случаев, ну, на текущий момент, в будущем это изменится, но на текущий момент те решения IoT, которые есть, массово B2C-шниками не применяются. Ну, те же умные дома, они есть в Германии, например, и активно там используются. Вот. А в России они не получили широкого распространения пока.
Почему?
Ну, в данном случае это связано в том, что умный дом в Германии полноценно построен при дорогом, при большой стоимости электричества, энергоресурсов.
Уточнение, что значит умный дом?
Умный дом, я имею в виду полноценный дом. Мне умный дом, когда мы поставили там видеокамеру, которая следит. Я имею в виду полноценно целое здание, там отдельно стоящий дом, неважно, многоквартирный, одноквартирный, который оснащен комплексом систем, обеспечивающим энергосбережение, энергоэффективность, управление различными вещами ЖКХ-шными, электричеством, водой, газом и так далее, который умеет, если нужно обогреть лучше, обогревать лучше, если температура на улице стала более комфортной, он понижает обогрев и так далее. То есть полностью интеллектуальная система, которая может управлять различными вещами внутри дома.
Угу.
Вот такие дома, они, естественно, стоят дорого сейчас, потому что много разных датчиков нужно. Температурных, обогревателей тех же умных. Это должно быть низкое, ну, то есть невысокое напряжение в 220. Обычно внутри по дому разводят низкое напряжение для таких систем. Это достаточно дорогое удовольствие, если полноценно сделать умный дом.
Угу.
Поэтому в Германии есть смысл это делать. Ты окупаешься потом за счет экономии электричества. Это действительно, если почитать форумы, у них это сходимый кейс. У нас за счет того, что пока ресурсы ЖКХ более дешевые, умные дома скорее так, экзотик.
Вот. Ну, я бы так не сказал.
Кто-то элементы использует.
Знаешь, я был в Йошкар-Оле, смотрел кейс на именно инфраструктуре ЖКХ-шной. Я помню, в Иннополисе был тоже интересный кейс, но все они все-таки больше, ну, условно говоря, выставочные. Хотя я общался с людьми, которые, ну, собственно, принимали, да, и оценивали этот кейс со стороны заказчика условного. Они всегда говорили, что да, это мгновенно окупается. И я тут полностью согласен, что в первую очередь, наверное, экономия идет за счет сокращения живой силы, потому что там помимо поверщиков, да, опять же, из своего опыта, был в Перми, там мне ребята рассказывали, что ЖКХшники противится даже интеграции каких-то вот таких автоматизированных систем, потому что старый добрый принцип дихотомии при поиске утечек им гораздо интересен, потому что такое принцип дихотомии? Вот между нами с Андреем есть где-то утечка. Чтобы ее найти, я вызываю бригаду из 5 человек, которые начинают раскопки. Они сначала делят участок пополам. В этой половине копают, утечки не нашли. Закопали, значит, она будет в этой. Этот участок они опять делят пополам. И так вот принципом дихотомии они находят нужный участок. Все пределы, большая бригада, все хорошо, бюджеты осваиваются. Хотя автоматизированный поиск утечек это бы обнаружил просто вот по щелчку. Естественно, наверное, тем, кто больше живет именно за счет оплаты процесса, это не очень интересно. Но нам с вами, мне кажется, более интересно, когда мы живем, и у нас, если что-то начало протекать, ну, это исправляться будет не неделю и раскопками, да, а там, в течение очень короткого времени, там, суток, часов.
О, смотрите, вы правильно говорите, но вы как раз ушли в ту область, про которую я говорил. Я говорю, что на рынке B2C, то есть когда умный дом делает сам физик, Угу. У нас это экзотика.
Естественно.
А вот если говорить про кейс, куда пошли вы,
да.
Когда это делается уже ЖКХ, компания... Да, конечно, потребители мы с вами, конечно.
Да.
Ну, как пример приведу. У меня у мамы там дома нужно снимать... А, даже у себя дома. Нужно передавать постоянно показания счетчика воды. Вот вечно закрутки, все, забываешь их передать. Месяц забыл, два, три, просто внести. Через три месяца он тебя не принимает. Ты должен вызвать какую-то тетю, которая придет, запишет, эту бумажку отнести куда-то в ЖЭК.
Угу.
Вот я один раз так попал, второй раз так попал. Думаю, нет, нужно что-то делать. Ну, постоянно, конечно, забываю. Пошел, поставил вот умные счетчики, прикрутил платформочку, там есть решение на рынке, пока первичный, чтобы оно само передавало эти показания. Все, забыл. Теперь оно стоит, работает там уже несколько лет, и я не вспоминаю про это. Но в этом случае я сам вложил свои деньги, сам это сделал, реализовал, потому что мне было неудобно. Если взять все население, ну вряд ли сейчас массово пойдут ставить такое решение, чтобы не передавать эти показания, потому что на это нужно потратить какие-то деньги, люди сами за свой счет.
И причем чаще всего речь даже не в цене, а в факте того, что надо заплатить.
Да,
даже если рубль, верно. Это уже практически нереально.
Совершенно верно. Потому что, поэтому я и говорю, что вот умные дома с точки зрения, если мы возьмем, чтобы сам физик начал делать, за свои деньги, сам контролировал управление, еще что-то, это пока экзотика. В Европе, я сказал, умные дома, ну не в Европе, именно в Германии, конкретный пример. Там это востребовано, там сам физик ставит. То есть он вызывает, за свои деньги заказывает, чтобы оптимизировать свои дальнейшие расходы, его экономику. У нас совсем экзотика. А зато у нас, и, ну, в принципе, и на Западе активно развивается вот сегмент, когда B2B-шник выступает плательщиком, то есть он организует эти умные вещи.
Угу.
А, конечно, в том числе он является и выгодоприобретателем, реализуя какую-то автоматизацию себя, но в том числе выгодоприобретателем становится и конечное физическое лицо. То есть мы с вами.
Да.
Ну, пример с электросчетчиками. Да, сейчас сказали, электросчетчики должны быть умными. Соответственно, вот за несколько лет этой программы сейчас все счетчики поменяют, и нам уже не нужно будет раз в месяц выбегать к щитку, фотографировать этот электросчетчик, особенно если он трехтарифный, то три фотографии делать, и вбивать куда-то там эти циферки. Оно будет автоматизировано.
Но
то есть мы получим выгоду, но при этом мы не будем тратить деньги на это.
Слушай, нет, но здесь все-таки мне кажется, опять же, может быть, я и не прав, ну, первый выгодоприобретатель, возможно, у нас просто кривая бизнес-модель, но первый выгодоприобретатель, как и в Германии, ты говоришь, это управляющая компания. Потому что это их деньги. У нас почему-то они просто там, если что-то, какой-то перерасход, то они размазывают, значит, по всему подъезду или там по всему дому и собрали деньги. Это неправильно. То есть рано или поздно управляющие компании, на мой взгляд, могут столкнуться с тем, что все там энергопотери, какие-то косяки, они будут ложиться именно им на плечи, а не на плечи, так скажем, квартиросъемщиков или там собственников жилья. И, может быть, тогда что-то изменится, потому что, ну, на мой взгляд, сейчас даже при условии того, что даже если бесплатно, да, и прочее, но это все-таки не наша с вами забота, потому что есть поставщик энергоресурсов, распределитель энергоресурсов управляющей компании и потребитель, мы. Мне кажется, что вот это роль распределителя, или я не прав?
Нет, совершенно верно. Поэтому я и говорю, что рынок B2B2C.
Угу.
Заказчиком основных услуг IoT, он сейчас ориентируется на B2C,
угу.
На B2B2C,
угу.
Является, естественно, B2B-шник.
Угу.
Это управляющая компания, снабжающая компания, ресурс. Ну, если брать ЖКХ-шную отрасль. Вот. Это тот, кто идет это все делать, ставит. Я имею в виду, что когда они это сделают, мы также получим эффект. Точно так же, как я пользуюсь приложением, смотрю, когда подъедет автобус, я не вкладывался, я не знаю, мне просто в какой-то момент сказали, что это есть. Я открыл, ну где-то увидел, прочитал, и я стал пользоваться.
Угу.
Ну, точно так же в какой-то момент я увижу у себя в подъезде умный счетчик, и мне скажут, а теперь не нужно ходить, все. Ты можешь теперь не считывать эти показания, за тебя это решили. И фактически в этом плане моя жизнь улучшается. Да? Мне не нужно ставить галочку внутри головы, что ой, ты с 15 по 25 число не забудь Uh-huh. Передать показания, а то там еще какие-нибудь штрафы, пени, еще что-то, да, uh-huh. как у нас любят. Вот, в этом плане, конечно же, основными заказчиками и тем, кто будет оплачивать эту инфраструктуру, будут юридические лица.
Ну, прежде чем перейти к следующему вопросу, напишите в комментариях, у вас есть умные счетчики или нет, и хотели бы вы их установить. А мы продолжаем. Но ты пришел не с пустыми руками, что ты принес? Показывай.
Я пришел, принес показать различные устройства. Давайте начнем с тех, которые позволяют посмотреть, есть ли возможность передавать данные различных uh-huh. приборов. Ну, например, вот NBIO-тестер сетевой, который uh-huh. мы используем. Столкнулись с проблематикой, что сейчас современные устройства, которые должны передавать данные, передают их через энергоэффективные сети. Угу. Найти такую сеть достаточно проблематично, потому что на смартфоны она не принимается. Потому что мы сейчас с вами говорили именно о рынке интернета вещей, угу. но не поговорили, как это обеспечить.
Так.
А чтобы это обеспечить, должна быть, ну, во-первых, сами девайсы появиться, а во-вторых, сети, которые бы позволяли этим девайсам долго работать от батареек. Угу. На текущий момент, ну как, если этих устройств станет очень много, они будут применяться и там, и там, и там, и там, то, соответственно, понять, есть сеть, нет, ну, не то, что если они будут работать в текущих технологиях, 2G, 3G, 4G, у них будет достаточно быстро садиться батарея. Угу. Поэтому на международном уровне была придумана энергоэффективная сеть, ну, для сотовых операторов, это NB-IoT. Угу. Есть альтернативные несотовые сети, это LoRaWAN, Sigfox и угу. подобные международные. Вот. Те, которые позволяют как раз девайсам от одной батарейки работать, ну, как в теории заявляют, 10 лет плюс. Угу. В реальности так и есть, зависит от режимов работы. Конечно, угу. если как заложено в этих сетях передать данные раз в день, мы достигаем 10 лет, то если ты начнешь передавать данные раз в минуту, то, конечно, 10 лет не будет. Угу. Вот. Мы, когда стали развивать сеть, столкнулись с проблемой, что, имея обычный смартфон, там свой iPhone, угу. на нем нельзя посмотреть. На нем LTE есть, а NB-IoT нету. Угу. Ему не нужна энергоэффективная угу. сеть. Поэтому выпустили вот такой приборчик, который позволяет смотреть наличие сети NB-IoT.
Ну-ка.
И ну, что, давайте можно? Сейчас включится, да.
И, то есть он покажет, есть ли здесь покрытие NB-IoT и МТС.
Да.
Даже экранчики есть. А что так долго загружаются?
Ну, потому что прибор достаточно простой. Угу. Там своя операционочка простая.
Ну, пока он загружается, вот здесь вот есть какой-то слот. Это сим-карта сюда вставляется,
да,
правильно?
Да, сюда вставлена сим-карта. Можно ставить сим-карту МТС, можно ставить сим-карту Мегафона, Билайна или любой другой сети.
Ну, вот он показывает 3 рек denied. Что это означает?
Пока не нашел сеть, ну, регистрируется. Значит... Ну, посмотрим, мы же находимся внутри здания фактически коробки. Хотя NB-IoT, естественно, обладает значительно более проникающей способностью.
Конечно.
Не везде там.
Но я думаю, что в нашем богом забытом месте просто пока нет покрытия NB-IoT.
Не, у нас есть покрытие везде, по Москве и области полноценное. Но другой вопрос, что, конечно же, каждую точку нужно рассматривать отдельно, да? Угу. В принципе, NB-IoT проникает значительно лучше, чем любые да. другие сети, чем LTE, чем 2G, ну, как и LoRa в том числе.
Ну, слушай, LoRa все-таки работает в нелицензионном диапазоне, что это значит? Ну, как наши Wi-Fi точки доступа, да, то есть это LoRa работает на тех частотах, на которые не нужны лицензии. А если на частоты не нужны лицензии, давай мы пока отложим. Есть у меня подозрение, что все-таки нет у нас здесь покрытия NB-IoT. Хотя, учитывая то, что у нас здесь все-таки определенные конструкции, мы в такой клеточке находимся. У нас тут мало что нормально ловит. Мы тут антенну пытались телевидение поймать, и то надо находить нужный ракурс, куда ее поставить. Вот. Хорошо, а что еще?
Ну, давайте еще покажу.
Я это пока сложу.
Как я говорил, будут появляться разные совершенно девайсы. Ну, давайте вот покажу МТС-овский девайс. Надо сказать, что мы столкнулись сейчас с проблемой с тем, что развитие мировой сети опередило развитие девайса. Угу. То есть NB-IoT-овских сетей сейчас есть по всему миру. Вот. А девайсов в достаточном количестве NB-IoT-овских не появилось. Даже китайцы еще не догнали, то есть рынок не насытился, он только в стадии развития. Мы столкнулись поэтому с той проблемой, что девайсов не хватает, и активно занялись разработкой, в том числе, собственных девайсов. Ну вот один из первых примеров, который мы выпустили, это датчик температуры, влажности, давления, сертифицированный как средство измерения, предназначенный как раз для измерения температуры, влажности, давления там, где это требуется по каким-либо законодательным или нормативным вещам. То есть вот такой вот датчик температуры, влажности, давления, который может быть повешен, ну, например, в детском саду, да, там, или в торговом павильоне в каком-то. Он измеряет температуру, влажность, давление, делает это, поскольку он сертифицирован как средство измерения, эти данные являются легитимными, в том числе для предъявления государственным органам, если они хотят проверить, соблюдается ли там трудовое законодательство или что-то такое, да. Ну, например, в аптеках должно быть соблюдено режимы температурные для хранения лекарств в обязательном порядке.
И влажность.
Да, там температура, влажность в обязательном порядке соблюдаются. Делается даже картирование иногда в аптеках, процедура. Вот, то есть он вполне подходит для таких вещей, потому что делать это можно, естественно, только прибором, который сертифицирован. И именно это отличает девайс от, ну, скажем, от того же Xiaomi. Вот. От одной батареи, ну, от двух батарей, которые внутри, он может работать в течение 2 лет. Ну, а если вот, 2 года будет работать.
Тоже покажу. Я не вижу, где здесь вставляется сим-карта МТС.
А здесь она встроенная внутрь.
То есть здесь уже есть сим, да?
Поскольку это прибор наш собственный, да, мы, естественно, встроили сюда сим-чип. Это не сим-карта, а сим-карта, выполненная в виде микросхемки маленькой. Вот здесь еще не eSIM, здесь сим-чип.
Сим-чип,
предыдущая вещь. Но все новые девайсы, которые будем сейчас выпускать, мы будем уже вставлять сюда eSIM-ы. Просто сим-карты и сим-чипы явно постепенно будут заменены eSIM-ами. Перспектив.
Что еще?
Вот, ну, покажу девайсы, которые мы совместно с партнерами делаем. Ну, вот, например, датчик открытия дверей окон. Да, ну, обычный герконовый датчик. Тоже выполнен в достаточно большом размере, но как раз для того, сколько это ориентировано на B2B, контролировать выходы на крыши, подвалы, да, какие-то двери. То есть это не для домашней двери все-таки. По дизайну видно, это более промышленная вещь. Но зато внутри, опять же, батарейка, он работает несколько лет, спокойно передавая данные. Ну, а если не часто дверь открывается, то может до 10 лет работать.
Сделано в России, это где?
Сделано в России, это наши партнеры делают, схемотехника-центр, производитель написан на датчике. Мы сейчас с очень многими производителями активно сотрудничаем. У нас есть программа как раз и сертификации девайсов, где мы совместно проверяем, как они работают. Потому что для энергоэффективных сетей приходится совместно разбираться с производителями, чтобы они сделали прибор правильно работающий. Не у всех получается. Вот. И поэтому мы сделали программу сертификации, в том числе, и совместно с производителем ведем такую разработку. Ну и в том числе сами много закупаем.
А это что?
Так, ну вот это, ребят, развернутые мне дали. Это можно, кстати, хорошо, что развернут, можно показать. Это одноразовый трекер. Это для...
А что значит одноразовый?
Одноразовый, это значит, ты устанавливаешь такой трекер. Вот, и он позволяет мониторить, это ЛБС-трекер недорогой, он позволяет мониторить положение груза там какого-то контейнера.
А, то есть ты положил посылку. Basic, да,
вот,
сервис. А это батарейка такая
большая? Это батарейка,
большая.
Да.
А насколько хватает батарейки?
Ну, мы рассчитываем, что этот трекер гарантированно проработает 3 месяца. Соответственно, любой груз, куда ты его отправишь, одноразовый в том плане, что бросил, не нужно возвращать назад. Но это определяется, естественно, стоимостью. Есть дорогие трекеры, которые стоят там несколько тысяч рублей, да, порядка там 5-7 тысяч. Их, конечно, ты используешь, ну, обычно мониторит контейнер целиком, а не конкретную посылку.
А вот здесь вот на плате, где симка?
А это тоже с сим-чипом встроено.
Да, а где он? Как он выглядит?
Ну, я это маленький
сделаю...
такой...
Покрупнее.
Не факт, что вот именно здесь мы его видим. Наверное, он с другой стороны.
А, с другой стороны. Ну, тогда не будем делать.
Вот. Давай, здесь, видите, все залито лаком. Он специально сделан с залитием лаком, чтобы его дальше... То есть, батарейка замене не подлежит здесь. Вот. Не предусмотрено монтажом. Наверное, теоретически можно заменить. Но именно рассчитано на то, что ты положил в посылку и отмониторил движение посылки. Куда нужно. Вот.
Ну,
при этом
да,
у нас
удобно.
Есть трекеры и более профессиональные, которые, я говорю, рассчитаны на мониторинг груза. Болтики остались. Вот.
Да.
Вот. Ну, еще могу как пример показать. Девайс тоже вот делали с нашими партнерами. Датчик вскрытия люков.
Ох, боже мой. Это каких? Водопроводных?
Да, да, да. Телекоммуникационных, водопроводных, канализационных. То есть вот этих вот крышек, которые
чтобы, есть. Чтобы не воровали кабеля?
Для телекома, да, чтобы не воровали кабеля. Как раз в партнерстве с МГТС он у нас появился, родился.
Угу.
А так, ну, есть еще проблема. Открывают люк, если туда кто-то провалился, ответственность несет организация, обслуживающая люки.
Угу.
Соответственно, можно ставить такую штуку. Естественно, она выполнена в антивандальном режиме,
угу.
с очень высоким классом защиты, чтобы заливы там все никак не
влияли. Температурный режим, опять же.
Естественно. Ну, видите, корпус алюминиевый делает.
Угу. Но у него, я смотрю, даже и антенна есть, да?
Да, антенна специально, чтобы он под крышкой принимал нормально.
Угу.
Вот. Ну, кстати, если говорить про проникновение сигнала, то как раз на базе вот этих вот приборов мы тестировали, как будет работать под чугунными крышками в, том же, в той же Москве, да, для нужд МГТС. Сигнал нормально проходит, то есть под бетонную, под чугунную крышку, которые вот эти вот люки, сигнал проникает. Вот. Ну, естественно, я говорю, нужно смотреть, это не так, это обычная физика, обычный электромагнитный сигнал. Вы видите, даже здесь мы пытались мерить. Я не знаю, прибор, кстати, поймал в итоге.
Я его, кажется, выключил.
Ну, сейчас попробую, пусть включится еще раз. Вот. Естественно, электромагнитный сигнал, если ты оказываешься в какой-то изолированной комнате, как здесь, например, да, кругом там железобетонные перекрытия, да, то есть все вокруг.
Ну да, у нас еще клетка дополнительная.
Да, поэтому в таких вещах, ну, естественно, мы все физику проходили, электромагнитная волна просто не проникнет. Но в целом, надо сказать, что именно благодаря узкому лучу, ну, как в Лоре, как в NB-UT, благодаря тому, что плюс 20 dBm мощности, этот сигнал намного лучше проникает. И даже рассчитывая, там, ну, померив, проведя измерения, рассчитывая покрытие, мы видим, что NB-IoT-овские сети, они, конечно, будучи поднятыми на тех же базовых станциях LTE, что и классические LTE, площадь покрытия дают значительно больше. Потому что устройства работают, ну, мы смотрели до, при правильном выпуске устройств. Например, NB-IoT-девайсы нельзя делать на TCP-IP классическом, да, это не 2G, не 4G. Его нужно делать либо в UDP, либо вообще уходить на IP Data Delivery, чтобы оптимизировать объем передачи данных. Потому что сеть рассчитана, отправил пакет, там байт 40.
Да.
Вот. Разработчики стандарта, что LoRa, что NB-IoT, как раз старались убрать даже 20 байтов этого заголовка TCP-IP-шного, чтобы минимизировать объем данных. Поэтому, когда делают на TCP-IP, мы говорим, ребят, ну, прочитайте, но не об этом. Лучше TCP-IP использовать 4G.
Кстати, вот по поводу ребят, нам еще в прошлом году прислали чемодан. Честно говоря, я его открывал, посмотрел, что внутри, закрыл, потому что мне в этом никогда не разобраться. Но, слава богу, пришел Андрей. Андрей, расскажи, что это за чемоданчик? Насколько я понимаю, сейчас уже их в продаже уже практически и нет.
Да? Нет, почему? Они есть в продаже.
То есть, что это? Давай, начнем.
Это Development Kit, классическая плата, которую выпускают, ну, на самом деле, на протяжении многих лет огромное количество производителей микроэлектроники. То есть, любой производитель чипа или модуля всегда выпускает к нему отладочную плату. Это касается и модулей связи, ну и просто там каких-то, например, процессоров STM. Да? То есть к любому микроэлектронному компоненту, на базе которого в дальнейшем ведется разработка чего-либо, устройств различных, девайсов и так далее, выпускается отладочная плата. В данном случае эта отладочная плата предназначена для разработки
вот устройств. Вот эта вот плата, да?
Да, вот она основная плата. На ней интегрирован модуль связи NB-IoT. Есть процессор STM-овский для того, чтобы можно было что-то заложить в виде программы, да, рабочей. Вот. Ну и она сделана в формате совместимом с Arduino, то есть все многообразие шилдов ардуиновских различных, да. То есть мы можем к ней цеплять разные датчики ардуиновские, любые компоненты, а у Arduino, ну, огромное их число, то есть там тысячи разных вот таких вот штучек можно к ней подцеплять. То есть, для чего
Что здесь вообще в комплекте? Да?
Ну, здесь сама плата с модулем, то есть основная плата, с помощью которой ведется разработка. И к ней идут вот один из примеров мы дали, это GPS-модуль, чтобы позицию определять. Ну, вот так вот он крепится сюда. Соединяется. Ну, не буду сейчас соединять. Вот так соединяешь потихонечку. И вот у тебя уже получилось, что функциональность основной платы теперь расширена GPS-ом. Угу. Ты можешь координаты считать. Бывают вот такие платочки, у них здесь втыкается, а здесь втыкается. Соответственно, я могу платку за платкой за платкой и могу вообще такую пирамидку построить. Угу. Вот. И, соответственно, я использую вот эту основную плату, на которой есть радиомодуль, есть процессор, и расширяя ее вот неограниченным числом фактически таких дополнительных модулей, угу, могу построить девайс.
Угу.
Вот в виде, он будет у меня вот в виде вот такой вот, вот сюда.
Ну, как конструктор, да, на котором ты делаешь какую-то работающую модель.
Да, совершенно, угу, верно. И уже на этой плате я программирую эту модель, как брать данные, с, вот, например, вот с надетого компонента,
угу,
как эти данные потом передать. У нас здесь особенность этой платы в чем? Потому что любой производитель, когда выпускает, ну, например, если взять производителя модуля, он выпускает модуль и делает для него отладку, которая будет показывать, как работает именно его модуль.
Угу.
А мы выпустили плату, которая показывает, как работает в принципе вот эта идеология интернета вещей.
Угу.
То есть на самой этой плате есть датчик температуры, акселерометр, то есть какие-то датчики внутри уже на самой основной плате.
Помимо, собственно, сим-чипа.
Да, помимо, здесь же сим-чип.
Но это, я так понимаю, что это самое важное в этой плате именно для отладки, потому что сами по себе платы, ну, и такие наборы, они в принципе доступны. Насколько
доступно,
я понимаю.
Конечно.
Но преимущество именно вашего DevKit'а, оно заключается в том, что он готов к работе именно в вашей сети.
Он не только готов к работе в сети, он уже интегрирован на платформу. То есть, так, вместе с этим DevKit'ом дается доступ к платформе.
Угу.
Здесь можно перейти в приложение. Ну, естественно, при покупке активируется аккаунт, выдается человеку, который может пользоваться, логин, пароль. И, соответственно, если мы его подключим, все данные с этих датчиков, которые размещены здесь, ну или если подключен дополнительный шилд, они уже автоматом передаются на платформу. И у нас есть для нее открытая прошивка, то есть ты берешь, у тебя фактически, если ты инженер, у тебя есть готовый пример и компонентов хардвара,
угу,
да, то есть компонентов, ну фактически элементов устройства, и есть готовый софт, написанный, оптимизированный, выверенный, и есть платформа. Ты видишь все, как собрано из конца в конец.
Угу.
И, естественно, ты дальше можешь по аналогии делать. Тебе не нужно что-то изобретать. Ты можешь посмотреть, вот как сделано.
Угу.
Тебе понятно, как нужно передавать данные. Протокол правильно построен. Все рекомендации описаны у нас. И, беря это за основу, ты можешь делать любой другой девайс, используя вот, ну, прям готовый пример, наглядный, разложенный по полочкам. Вот это и есть ключевое отличие нашего набора. Почему мы его решили выпустить?
Да.
Почему нам недостаточно было вот наборов от самих производителей? Потому что у них в комплекте есть только команды управления вот этим модулем.
Mm-hmm.
А увидеть работу end-to-end из конца в конец нельзя. То есть ты можешь ее сам дальше придумывать, прицеплять к своей платформе. И опять же придумывать, по какому протоколу ты будешь продавать. У них только радиочасть показана, как работает. И этого недостаточно. Людям не хватает знаний в текущий момент на старте, чтобы сделать. Поэтому выпустили такой набор. Ну и в комплекте...
Слушай, да, извини, что перебиваю.
Угу.
Про комплектность мы... Тут какие-то кнопочки. Вот так вот. Все сложим обратно. Все-таки для кого этот набор?
Этот набор, в первую очередь, мы ориентировались на разработчиков, кто выпускает девайсы. Это программатор, чтобы заливать новую версию прошивки.
Ну, я так и понял, да.
Чтобы залить. Это уже просто компонент программирования этой платы.
Угу. Для кого?
Мы выпускали в первую очередь для разработчиков, но также подходит для студентов, вплоть даже для школьников там, инженерных классов. Мы с ними общались. У нас была программа для вузов.
Угу.
Мы давали эти комплекты в несколько вузов.
А которые, какие?
Ну, один из вузов, все не вспомню сейчас, да, один из вузов. Высшей школы экономики.
Угу.
Им передавали комплекты. Вот, ТУСУР.
О, ТУСУР, Томский.
Томский,
да. Я туда чуть не поступил вот, в свое время.
И эта программа у нас продолжается. На базе них делают семестровый курс, чтобы студенты изучили работу NBIOT-сетей. Потому что, по сути, здесь готовый комплект для того, чтобы на базе мини-курсов с практической лабораторной
работой... А вы же видите все эти проекты у себя на платформе? Как они там делают что-то?
Мы видим, если начнут разрабатывать, да, устройство, мы, конечно, увидим там какие-то данные приходящие, но, строго говоря, мы же делаем аккаунт под клиента.
Ну да.
И не ставим задачи там, контроля этих данных каких-то или еще чего-то.
Я к чему спрашиваю, был ли реализовано или придуман какое-нибудь устройство или сценарий вот с помощью этого набора?
Все-таки один из них на столе стоит. Это мы сами использовали, да.
А, ну это вы сами использовали. Ну а вот ребята, которые вот с осени же этот...
Смотрите, у нас был проект, например, с Антарктидой.
Угу.
Вот, мы в Антарктиде подняли NBIOT-сеть.
Да, я читал.
На станции «Прогресс». Туда отправляли, кстати, вот наш девайс, яйцо.
Угу.
И с использованием этих комплектов, один из вузов питерский, они сделали датчик снега, который вставляется в снег. 10 уровней на метр он заглубляется, там такая шашка.
Угу.
Вот, и он измеряет температуру снега вот на метровой глубине. Это как раз для научной станции, там это используется тоже девайс. Вот они его проектировали как раз использованием такого комплекта.
Сейчас, если я просто независимый разработчик, я могу купить такой чемодан?
Ну, у нас продажа идет сейчас для юридических лиц. Если вы не ИП, физическое лицо, а ИП, то запросто.
Да.
И то сколько сейчас стоит? Он доступен. Он стоит 14 200 без НДС, 17 с небольшим с НДС.
А я читал, что это немножко дороговато считают пользователи для такого набора. То есть, ну, как бы, да, есть встроенный чип, сим-чип от МТС, да, есть доступ к платформе, но дороговато, там чуть ли не в два раза дороже, чем отдельно эти компоненты собирать на Алишечке какой-нибудь.
Ну, здесь смотрите, естественно, если вы будете брать готовые комплекты, которые есть у производителей модуля, это будет дешевле в плане самого железа закупки. Угу. Но вы не получите end-to-end решение, как я и сказал. Uh-huh. То здесь стоимость еще определяется тем, что вы не только покупаете электронику, но еще и покупаете законченное end-to-end решение, платформу и остальное. То есть мы собрали вот то, как должно быть выглядеть IoT-решение законченное.
Uh-huh.
А если вы просто купите компоненты, да, конечно, они будут дешевле. Понятно, чтобы сделать такой комплект, тем более в небольшом количестве, да, мы же все-таки не производители модулей, да, мы оператор связи. Это увеличивает себестоимость комплекта.
Угу.
Но при этом мы ориентировались на то, что люди, кто будет это покупать? Тому, кому нужно конечное законченное решение.
Угу.
А таких сейчас очень много в силу того, что много разработчиков на сетях 2G, 3G, LTE. Они к ним привыкли, они умеют делать девайсы на них. А с NBIOT не сталкивались. Мы видели уже на рынке массу ошибок, причем достаточно серьезные R&D-центры выпускают девайс, делают его по классическим связкам TCP/IP, делают с использованием обычных протоколов, к которым привыкли, не учитывают режим энергоэффективности, который в NB-IoT есть. И в итоге получается, что он опять не работает при низких уровнях сигнала, его не поставишь там в помещение, где плохой уровень сигнала. Да? Получается, что передают много данных, и заказчики конечные, кто готов покупать, они начинают говорить, ну что же здесь только данных, пообещали, вот дешево будет. Мы говорим, ну дешево, если данных-то немного, а вы выпустили девайс, ориентированный на LTE, а хотите, чтобы он был дешевый. То есть дешевый нужно оптимизировать объем передаваемых данных, нужно выпускать правильно. Поэтому и появился, как я сказал, этот набор, потому что к нам стали приходить разработчики, первые вещи мы делали совместно вообще на нашей сети. Ну и начав эту работу, мы поняли, что без такого комплекта, который бы позволял вот посмотреть из конца в конец не только радиочасть, но и протокол, как использовать, как оптимизировать объем данных, как избавиться от лишних данных. Вот для этого он нужен, этот комплект. Вот, я не скажу, что это единственная вещь, да, кстати, примеры есть и на Западе. Но вот такого законченного решения не было ни у кого, и, если честно, даже американцы покупали вот этот комплект.
Американцы покупали. Прежде чем перейти к следующему вопросу, напишите нам в комментариях, что вы думаете про этот комплект, про эти устройства и, в принципе, про попытки МТС войти в рынок интернета вещей. Ну, а мы продолжаем. Андрей, ну, МТС все-таки сейчас пытается закрепиться на рынке IoT, не только как поставщик каких-то решений, но и как системообразующий игрок.
Смотрите, в МТС было принято решение, что будет развиваться отдельно направление интернета вещей. Было создано специальное подразделение, которое занялось активным продвижением его несколько лет назад. Мы вошли в очень многие рабочие группы при различных министерствах по цифровизации, экономике и тем задачам, которые стоят в целом перед обществом. Вот. Но в целом мы прекрасно понимаем для себя, что какова здесь роль оператора. Роль оператора как раз выступает в том, что конечному потребителю важны, как мы начали наш разговор, в принципе, данные. Да? Он приходится задуматься об устройствах отчасти. Но по сути устройства ему нужны для чего? Для того, чтобы получить данные. Да? Данные со счетчика воды, электричества или газа. Да? Данные там, о том, где находится автобус. Ну и так далее. И дальше с этими данными что-то сделать. Мы начинали об этом с этого разговора. Mm-hmm. Вот. И вот здесь возникает момент в том, что, во-первых, у любого оператора связи, не буду брать только МТС, да, это касается международных операторов, то есть вообще этой среды. Во-первых, у них есть опыт получения данных. Они в этом, это и есть их хлеб. Да? То есть они умеют получить данные гарантированно. Если делать это без оператора, взяв банально симку, то может, и опять же мы на своих примерах видим, иногда разваливается цепочка. Непонятно, то ли девайс не передал, да, который ты сам там поставил, то ли у тебя платформа не так приняла. Да,
ну, зоопарк разных решений.
У тебя не то, что зоопарк, у тебя внутри себя. Да, ты пошел, у кого-то купил девайс, у кого-то купил симку, у кого-то купил платформу. Но тебе нужно это все еще соединить.
Да.
А для этого ты опять должен нанять либо каких-то специалистов, причем в разных областях, да, у тебя должны оказаться специалисты. Угу. Ну, либо прийти к тому, кто это умеет делать. Операторы как раз это умеют делать. Это первый шаг. Второй шаг очень важный. Операторы, как правильно было отмечено, они научились за последние годы работать с бигдатой. Угу. То есть у них, ну, наверное, это самые такие крупные компании, ну, одни из самых, не скажу, что единственные, конечно, одни из самых крупных компаний, кто работает с большими данными. И имеет платформы и опыт их обработки. Поэтому это вторая часть. То есть получить данные и что-то с ними сделать. Угу. И вот это есть уже у оператора. И поэтому мы стали развивать экосистему вокруг интернета вещей. Для того, чтобы получить в том числе законченные решения, которые бы собирали данные, дальше с ними что-то делали и вырабатывали какие-то решения. Конечно, мы сейчас, как и все в мире, находимся в первых шагах, как я отмечал. Да? Мы пока от M2M только начали переходить к каким-то вещам, связанным с автоматизацией. Ну и не только мы, все компании. Просто технологически еще все это до конца не развилось. Но эти первые шаги, они очень интересные. И, на мой взгляд, за этим направлением достаточно большое будущее. Другой вопрос, что не стоит ожидать, что это случится за год-два. Все-таки это достаточно большой путь, но я думаю, что в течение там, 5-10 лет интернет вещей разовьется очень существенно, и не только у нас, во всем мире, эти решения. Потому что они позволяют упрощать, как мы с вами начали разговор, эту жизнь. И входя вот во все различные группы министерства, мы стали взаимодействовать с различными отраслями. Неспроста я вот рассказывал про сельское хозяйство, но у нас есть взаимодействие и в индастриал IT, да? То есть мы взаимодействуем с различными предприятиями, заводами, входим в Минпромторге в рабочие группы. И сейчас, в этом году, когда создавалась, ну, когда была поставлена очередная задача со стороны руководства страны развивать электронику российского производства, да, развивать импортозамещение в стране. Есть отдельная программа, в рамках которой были созданы различные центры компетенций по различным отраслям. И МТС стал центром компетенции интернета вещей, потому что у нас направление интернета вещей было развито, ну, одним из лучших, если брать в целом сколько компаний. Вот, нам поручили эту задачу, и МТС сейчас стал центром экспертизы интернета вещей. Как раз к нам приходят проекты на анализ по различной цифровизации. Да? То есть проекты, связанные с тем, о чем мы с вами говорили. Не просто со сбором данных, а вот с дальнейшим развитием, с автоматизацией, с тем, как это будет влиять на какую-то экономику. Понятное дело, что это касается различных совершенно отраслей, как я и сказал, от ЖКХ, ну, нам всем понятный, до совершенно там интересных тем с сельским хозяйством, с индастриалом и так далее. Вот. При этом есть другие центры компетенции, есть центры компетенции там, по радиоэлектронике, да, по микроэлектронике, которые занимаются там, развитием в том числе и компьютеров российского производства, и процессоров. Вот.
Я так понимаю, что это все завязано.
Конечно.
Потому что там мало того, что там ну, я так подозреваю, что вы сейчас, получается, оцениваете те проекты, которые претендуют на субсидирование государства.
Да, совершенно верно.
Если я правильно понимаю, то один из критериев – это и производство в России.
Да, это программы направлены. Государство готово субсидировать те проекты, которые как раз будут базироваться на российской электронике. Угу. В данном случае это касается устройств интернета вещей или платформ российского производства. И, естественно, государство такие проекты субсидирует для того, чтобы это развивалось внутри страны и происходило импортозамещение, чтобы мы уходили от импортных решений.
У меня всегда было такое ощущение, что, в принципе, сейчас, ну вот если смотреть вообще на наш рынок микроэлектроники и там IT и телекома, то, мне кажется, России бесполезно сейчас пытаться включаться в гонку там, по производству, условно говоря, смартфонов, каких-то таких потребительских устройств. Но уж вот такие устройства, которые не требуют миниатюризации сильной, не требуют там, самых передовых техпроцессов для производства, не требуют каких-то суперчипов там, 7-нанометровых. Мне кажется, в этой-то области-то мы, наоборот, можем полностью импортозаместиться. У нас есть, да, у нас можно производить процессоры. Там, по суровому нанопроцессу, там сколько, 20 или 30 нанометров, или 40. Но неважно, для таких-то устройств это нормально. И получается, что в сфере IoT, интернета вещей, мы-то можем, в принципе, пойти, ну не то что своим путем, но без оглядки на то, что там происходит на Западе, то есть, или в Азии, мы можем разрабатывать собственные решения, и фактически это та площадка, на которой, ну, российское производство, российская индустрия может, ну, как бы с нуля начать и не быть отстающим с самого начала, как у нас получилось с микроэлектроникой, да, из-за 90-х провалы и прочее. Потому что в 80-х-то мы, в принципе-то, вровень шли. Это потом провал был. У МТС какая в этом роль? Потому что МТС все-таки это оператор связи. Ваше же дело-то все-таки в первую очередь связь делать.
Ну, мы сейчас становимся не только оператором связи.
Ну, это, слушай, я 10 лет слышу эти песни про то, что мы становимся не только оператором связи, мы не хотим быть трубой, вот это вот все. Все-таки зачем МТСу настолько глубокое погружение в этот рынок? Не проще ли было сосредоточиться на разработки платформ, строительстве сетей, там, развитие стандартов, их же тоже надо развивать. Там, помимо NB и IT, операторский стандарт LTE 0 или 1?
КТМ?
Да.
Ну, LTE КТМ, да.
Да, ну вот, да. То есть есть несколько операторских каких-то решений. То есть внедрять, внедрять, внедрять. А вы такое чувство, что прям какой-то ковровой бомбардировкой пошли по рынку.
Но смотрите, как я сказал, здесь очень важно смотреть, куда дальше это все пойдет. Как вы правильно заметили, оператор, он хорошо разбирается в сетях. Но если сконцентрироваться только на сетях, этого не хватает, в том числе и рынку. Почему мы сюда пошли? Потому что рынок тоже дает тенденции к развитию. Рядом нужны платформы. Для платформ нужны ЦОДы, которые будут эти платформы, ну, где будут размещаться платформы. Даже на эти платформы что-то должно передаваться с устройств. Одно цепляет другое. И без полноценной экосистемы, а МТС и стал создавать в первую очередь экосистему вокруг, без нее не реализовать всех решений. И даже не использовать полноценно и очень качественно те технологии, которые есть в самой связи. Ну и потом сама связь, в плане, если смотреть шире, она начинает трансформироваться, как я сказал. Мы насытились связью для людей, где тебе было важно фактически все время только, ну, быстрее скорость, да? Но мы достигли сейчас скоростей, что там дальше будет в 5G. Конечно, 5G даст определенный скачок и физикам, да, там более высокое качество видео, еще что-то. Но уже не настолько существенный, как, например, 3G-4G.
Да.
Вот, когда действительно люди стали, вот связь стала доступна везде и всегда в нашем смартфоне. Вот. А сейчас очень важным именно в связи идет старт того, что появляются новые возможности для устройств различных. Да? 5G в том числе иногда говорят, что эта революция будет в B2B-сегменте. Потому что там очень много вещей, которые закладываются, позволят реализовывать B2B-шные кейсы многие на 5G. Вот. И рядом стоит NB-IoT. По сути, будущее сетей, если брать именно сети, это 4G, 5G, NB-IoT, ближайшее будущее. На, там, можно сказать, лет на 10 вперед. До следующего 6G стандарта.
Слушай, не, ну, 10 лет вперед. Сколько сидят на этом бедном GSM? Есть же даже кейсы, до сих пор работающие в M2M на технологии CSD, где модемы-то вообще дозваниваются там на сколько, 9800 бот. Но это все равно до сих пор работает. И я думаю, что это не на 10 лет, это лет на 20, на 30. Потому что там так или иначе, однажды LTE окажется на месте таком же там последнем, да, по поколению, как сейчас GSM.
LTE, да. Но если говорить про 2G, все-таки тенденция, долго он очень держался, стандарт, ну, в силу голосовой связи в первую очередь, да. Yeah. Вот. А сейчас он, если смотреть Европу, Азию, он уже уходит, да. То есть и Китай начал выключать активно, и европейцы выключают, и американцы. Потихоньку, и мы, конечно, когда-то начнем выключать, особенно там в крупных городах сначала. В какой-то перспективе доберемся. Просто у нас есть районы, где кроме 2G, наверное, ничего нет, да, совсем удаленные деревни и так далее. В рамках цифрового
не 2G построить хорошее покрытие гораздо проще, чем на 3G. И уж не говоря о 4G, чем выше поколение связи, тем больше плотность нужна, потому что частоты более высокие.
Да, но с другой стороны, тот же 2G занимает частоты, а приходят новые поколения связи, которые тоже требуют частот.
Но я с тобой согласен, потому что тот же самый T-Mobile в США 5G запустил на 600 МГц, который еще ниже 2G. Шикарное покрытие, неплохая скорость. Там, чем ниже частота, тем выше скорость. Но 5G... плюс низкая частота, все равно скорость достаточно хорошая. Это я все прекрасно понимаю. И надеюсь, наши зрители тоже. Последний вопрос. Ты упомянул, что закрывать надо GSM. А тебе не кажется, что все-таки закрывать стоит 3G, а не GSM? Потому что 3G это все-таки промежуточная эволюция между 2G, да, вот этой вот связью там, полуаналоговой, да, и LTE там 5G, когда все в цифре. То есть в LTE нет голоса вообще, это чистая цифра. Правильно? Так может быть оставить бедный этот GSM? Пусть он себе спокойно работает, а?
Но здесь все определяется же чисто экономической ситуацией, да? То есть до того момента, пока сеть выгодна, она остается. Когда с нее уходит большинство кейсов, а голос сейчас уходит с voice over LTE, да? Voice over Wi-Fi тот же.
Ну, в основном он уходит, но он все-таки больше всего, на мой взгляд, уходит в мессенджеры. То есть в OTT-шный
сервис. И туда, да. И туда
тоже, я понимаю, конечно, что это операторская боль, но тем не менее мы должны все-таки говорить только правду.
Не, а это и есть так правда, что голос уходит в цифру.
Да.
То есть чисто голосовые сервисы, они сейчас идут по IP-сетям.
Угу.
Ну, тем или иным. Пусть мессенджеры, пусть LTE, да, пусть Wi-Fi тот же. Но уже по цифровым сетям. А, соответственно, из 2G это уходит. А это кусок своего рода доходности.
Ну, слушай, мы сейчас дальше уходим от нашей темы. Давай мы про доходность поговорим все-таки в следующий раз. Большое спасибо тебе. Очень было интересно. Надеюсь, не только нам. Пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях. Наши спикеры после записи обычно приходят и отвечают. Ну и напишите нам все-таки про эти устройства, про этот чемоданчик. Вдруг найдется кто-то, кому этот чемоданчик действительно нужен. Напишите в комментариях, если вы предложите интересный кейс применения этого чемоданчика, что-то хотите разработать, мы придумаем, как его вам передать. Спасибо большое.
Спасибо.
До новых встреч.
Счастливо.